Радио «Свобода». Добрый день. В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Марк Крутов. Ближайшие 55 минут. В Донецке, Мариуполе и других городах востока Украины состоялись акции «За мир», организованные бизнесменом Ринатом Ахметовым. В Донецке участники акции подверглись нападению со стороны пророссийских активистов. Визит Владимира Путина в Китай. Москва и Пекин договорились содействовать скорейшему началу поставок российского газа в Китай, однако долгожданный для России контракт и на этот раз, скорее всего, подписан не будет. Пожары на востоке России. Ждет ли регион очередное стихийное бедствие и готовы ли к нему власти? В Томске жители города вышли на акцию в поддержку журналистов местного независимого телеканала ТВ-2, оказавшегося на грани закрытия из-за странной правовой коллизии, которая, как считают журналисты канала, имеет политическую подоплеку. Мэров крупных российских городов будут выбирать, но только если этого захотят назначенные из Кремля губернаторы. Госдума России рассматривает сегодня во втором и третьем чтении закон о реформе местного самоуправления. А также правозащитники продолжают бороться за права трудовых мигрантов, которые работали на олимпийских стройках в Сочи. Как сложится отношение Индии и США после победы на парламентских выборах националистической Индийской народной партии? Почему стремительно падает рейтинг французского президента Франсуа Олланда? И скажется ли на туристах введение военного положения в Таиланде? Сегодня в Донецке, Мариуполе и других городах Донецкой области состоялись акции «За мир», организованные при содействии одного из богатейших предпринимателей Украины, владельца большинства промышленных предприятий Донбасса Рината Ахметова. Накануне Ахметов выступил с видеообращением к жителям региона, в котором высказался против образования так называемой Донецкой Народной Республики и призвал рабочих предприятий в полдень на несколько часов приостановить работу. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
Колонны автомобилистов непрерывно сигналя проехали по улицам Донецка, Мариуполя и других городов области. Перезвоном поддержали акцию в Донецке служители Свято-Преображенского собора. После этого в собор ворвались возмущенные сторонники ДНР с требованием выдать священника. В прессе появляются также сообщения о том, что группа активистов самопровозглашенной Донецкой Народной Республики нападает на автомобили, принимавшие участие в протесте. Основная акция «За мирный Донбасс», «За Донбасс без террора», «Оружие кровопролития» проходила на стадионе в Донецке. На забастовку после призыва бизнесмена Рината Ахметова почти сразу согласились выйти мариупольские заводы «Мединвест». В Донецке присоединились к протесту коммунальные предприятия, которые подчиняются горсовету, государственные предприятия и предприятия, которые принадлежат депутатам партии регионов, говорит донецкий журналист Алексей Мацука. По его мнению, партия регионов не теряла контроль над областью, о чем и свидетельствует призыв Ахметова.
Сегодня по территории всей Донецкой области забастовка с 12 часов дня по 15:00, и ее вчера еще анонсировал Николай Левченко. Он звонил мне и говорил об этом, и через 2 часа появилось сообщение Ахметова, то есть они планировали это мероприятие. И это свидетельствует о том, что партия регионов ситуацию в области контролирует. Тогда возникает вопрос, откуда взялись сепаратисты? Партия регионов своим здоровым желанием навести порядок в области засвидетельствовала, что на самом деле она же и стояла за всеми этими беспорядками. Имея ресурс для того, чтобы провести сегодня эту забастовку, они доказывают, что область ими контролирует. Что касается города Донецка, то здесь бастовать, во-первых, коммунальные предприятия, которые подчиняются горсовету, во-вторых, государственные предприятия, которые на территории города, и в-третьих, предприятия, которые принадлежат депутатам партии регионов городского совета. Мне кажется, что все это носит, конечно, характер полувиртуальный, такой же, как и партия регионов. Ой, такой же, как и сепаратистское это восстание, так называемое. Реально в обществе есть социальный протест на то, что людям не нравится. Коррупция не нравится, низкий уровень жизни не нравится, низкие зарплаты, пенсии. И люди думают, что любой, кто объявляет протест, он решит их проблемы. Объявили первый этот протест сепаратисты не без участия Кремля. Сейчас Кремль сдал позицию, мы так понимаем, в особенности это связано с тем, что отошли русские войска. И у Ахметова появился карт-бланш на то, чтобы урегулировать ситуацию в регионе. У нас очень сильно развит коллективизм, то, что регион промышленный.
Самый состоятельный украинский бизнесмен, владелец холдинга System Capital Management Ренат Ахметов призвал работников предприятий Донбасса выйти на предупредительную забастовку накануне вечером. Поводом для обращения олигарха, согласно его сообщению, стало взятие под контроль сепаратистами управления Донецкой железной дорогой и тревожная ситуация в Мариуполе. Транслировал экстренное сообщение бизнесмена телеканал «Украина», прервав вещание.
Скажите мне, пожалуйста, кто в Донбассе знает хоть одного представителя этой ДНР? Что они сделали для нашего края? Какие рабочие места создали? Ходить с автоматами по городам Донбасса – это что? Отстаивание прав дончан перед центральной властью? Мародерствовать в городах и захватывать мирных жителей – это что? Борьба за счастье нашего края? Нет. Это борьба против жителей нашего края. Это борьба против Донбасса. Это геноцид Донбасса. И я не позволю уничтожить Донбасс. Я здесь родился, и я здесь живу. И поэтому я призываю всех объединиться в нашей борьбе. За Донбасс без оружия. За Донбасс без масок. За Донбасс с мирным небом над головой. Я призываю все трудовые коллективы выйти завтра на предупредительный протест по месту работы. И этот митинг начнется завтра в полдень с гудка, который прозвучит на всех предприятиях Донбасса. В поддержку мира против кровопролития. Я также призываю всех автомобилистов, всех патриотов нашего края присоединиться к этой акции.
Бизнесмен пообещал, что такой гудок будет звучать ежедневно, пока на Донбассе не установится мир. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков приветствовал обращение бизнесмена, как всегда, на своей странице в Фейсбуке.
Ренат Ахметов, наконец-то энергия, поверил. Надеюсь, и Донбасс поверит. Сила и энергия людей сметает террористическую погонь лучше любой АТО. Было бы желание, настоящее, не картонное, и разногласия проясним, и автоматы отложим пылиться.
Так звучит сообщение Авакова. Журналист Алексей Мацука считает, что Ахметов выступил именно сейчас, так как бизнесмену карт-бланш дало ослабление позиции Москвы.
Ахметова 40% импорта в Россию. Он боялся активно вмешиваться раньше в эту ситуацию. А сейчас, когда Москва объявила эту позицию, то, ну, оппозицию ослабления своего вмешательства, грубо говоря, в украинские дела, он решил, ему просто может быть теперь инициатива в его руках, мяч на его, так сказать, стороне. И вот он решил ударить по этому мячу. То есть на самом деле он, знаете, я даже сегодня такую аналогию придумал, что Ахметов на самом деле и не избавлял контроль от этой ситуации, просто он держал руку на этом всем, но закрыты были глаза у него. А сейчас у него и рука там держит, как и держала все эти годы. Но только он еще открыл глаза, и теперь как бы под его контролем происходит ситуация в области.
Похожего мнения придерживается украинский политолог, профессор Киево-Могилянской академии Алексей Гарань. Довольно резкое и неожиданное обращение Рената Ахметова связано с его боязнью потерять статус игрока номер один на Донбассе. Не из-за победы Майдана, а из-за вмешательства, происходящего в России.
Ахметов вел достаточно сложную игру. Он пытался выторговать у новой власти гарантии для своих преференций, для своих предприятий, да, что у него там ничего не будут забирать, что он сможет, в общем-то, продолжать оставаться таким некоронованным королем Донбасса. И вот в этой игре я думаю, что он в том числе рассчитывал использовать и вот это вот давление сепаратистов на Киев, в том числе для того, чтобы выторговать эти преференции. Ситуация как бы она вышла из-под контроля, да, и когда началось открытое российское вмешательство, и когда действительно начались провозглашения всех этих псевдореспублик, а по улицам просто начали ходить, ну не просто люди с автоматами, да, а действительно вот бандиты. И понятно, что это несет большие угрозы для бизнеса Ахметова. Я думаю, что он какое-то время он выступал с очень такими противоречивыми заявлениями, потому что на него давили с разных сторон. Да, я думаю, что на него давила Россия, на него давил Запад. И сейчас перед ним как бы настал момент выбора. Что дальше? И я думаю, что он понимает, что никаких перспектив в регионе, если он будет нестабильный, дестабилизированный, если Донбасс превратится в какое-то там Приднестровье, я уже не говорю на том, что если произойдет российское вмешательство, ясно, что у него никаких перспектив не будет. Этим, я думаю, вызвано вот его это заявление, которое, наверное, самое такое эмоционально радикальное и в пользу единства Украины. Ему сейчас важно как бы перебить вот эту вот игру псевдо-ДНР. При этом он апеллирует к чему? Он апеллирует к гордости Донбасса. Понимаете, в общем-то, проукраинское население на Донбассе, оно и так на стороне Украины. Оно достаточно значительно. А вот пытается диктовать агрессивное меньшинство при поддержке из России. В течение многого времени Ахметов действительно как бы концентрировал в своих русах ресурсы, которые позволяли ему быть, скажем, игроком номер один на Донбассе. Вот то, что сейчас происходит, это как раз потому, что он может утратить часть своего влияния и, более того, я бы сказал, часть предприятий.
Ранее Ренат Ахметов отказался платить налоги в бюджет ДНР. После этого в руководстве самопровозглашенной республики заявили о начале национализации. После заявления бизнесмена о протестной акции против сепаратистов глава ДНР Денис Пушилин заявил вестям, что с господином Ахметовым больше никаких переговоров не будет. Сегодня днем в твиттере Донецкой республики появился призыв ответить на войну, объявленную олигархами Донбасса. Динара Седикова, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». О других важнейших событиях дня. Во время начавшегося сегодня визита в Китай президента России Владимира Путина уже подписано более 30 соглашений. Однако среди них нет пока контракта сроком на 30 лет между «Газпромом» и китайской государственной нефтегазовой компанией CNPC об экспорте российского газа. Переговоры продолжаются уже более 10 лет, а сами поставки могут начаться не ранее, чем через 5 лет после подписания соглашения, которое предполагает строительство нового газопровода из Восточной Сибири. Как сообщает газета «Ру» со ссылкой на пресс-службу Кремля, в этот раз контракт снова не будет подписан из-за разногласий по вопросу цены на топливо. Подробнее о первых итогах визита Владимира Путина в Китай экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
В согласованной своей части контракт предусматривает поставку в Китай 38 миллиардов кубометров российского газа ежегодно. Для сравнения, это 20% общего потребления природного газа в Китае, ожидаемого в нынешнем году, или 8% спроса, прогнозируемого на 2030 год. Импорт газа Китаем, по зарубежным экспертным оценкам, к 2020 году составит около 40% общего спроса на него в стране, против 30% сегодня. Остальное планируется обеспечить за счет расширения собственной добычи. Ее будущее связывают здесь прежде всего с разработкой крупных месторождений сланцевого газа, объемы ежегодной добычи которых, по прогнозам правительства Китая, за период с 2015 по 2020 год вырастут как минимум в 10 раз. Дебет первых скважин на целом ряде китайских сланцевых месторождений оказался весьма внушительным, что позволило улучшить прогнозы, представленные всего год назад, отмечает исполнительный директор американской консалтинговой компании East European Gas Analysis Михаил Корчемкин.
Что касается предложения газа от других поставщиков, то как раз в ближайшие годы ожидается ввод в строй целого ряда крупных проектов по производству сжиженного природного газа в Африке, Азии и, конечно же, в Австралии. То есть тут все совпадет, и массовое предложение дополнительных объемов газа может сильно повлиять на цены. И таким образом рынок станет рынком покупателя.
То есть таким, на котором условия диктуют потребители, а не поставщики газа. Пока предсказать это скорее невозможно, возражает руководитель отдела сырьевых рынков аналитического управления немецкого Commerzbank во Франкфурте Евгений Вайнберг.
Думали после того, как произошла революция сланцевого газа в Америке и США стало практически независимым от импорта газа, что рынок, где цену диктовали продавцы, превратится в рынок, где будут диктовать покупатели цены. Но, к сожалению, этого не произошло. Важно, что рынок газа наверняка будет развиваться, по моему мнению, в основном именно из-за развития сжиженного газа. Китай на этом рынке будет играть ключевую роль.
В общем объеме газового импорта Китая уже сегодня почти половина приходится именно на сжиженный газ. Текущие цены «Газпрома» для стран Европы составляют около $400 за 1000 кубометров. Инфраструктура для экспорта в Европу в нынешних объемах уже существует. будет. Газопровод «Сила Сибири» из Якутии до Владивостока для будущих поставок в Китай «Газпрому» лишь предстоит построить. Михаил Корчемкин.
«Газпром» показывает самые высокие в мире затраты на километр построенных газопроводов. Например, километр газопровода «Южный коридор», который строится в цепях Южной России, стоит столько же, сколько проектируемый газопровод на Аляске – более 10 миллионов долларов. По сравнению с степями югоевропейской части России, строительство в Восточной Сибири и в Приморье будет стоить значительно больше. По моим оценкам, газопровод «Сила Сибири» будет стоить не менее 40 миллиардов евро, то есть больше 50 миллиардов долларов. И понятно, что на выходе из такой дорогой трубы не может быть дешевого газа.
Китай проводит ныне реформу всей системы ценообразования на энергоносители на внутреннем рынке. И ее планы предполагают, в частности, появление собственного индекса цен на газ, шанхайского, определяемого по текущим котировкам шанхайской нефтяной биржи. Именно этот индекс Китай и хотел бы сделать базовым для собственного рынка газа, отмечает руководитель газового направления Оксфордского института энергетических исследований Великобритании Джонатан Стерн.
И любой потенциальный зарубежный поставщик должен будет соотносить свои цены с этим новым местным индикатором. Вопрос может ставиться так: если вы готовы ориентироваться на шанхайский индекс, мы будем готовы ваш газ покупать. Если же нет, то нам ваш газ не нужен.
В ближайшие несколько лет на цены рынка газа в Азии будет оказывать мощное влияние и такой фактор, как поэтапное открытие атомных электростанций в Японии. Они были закрыты после аварии на Фукусиме 3 года назад. В результате Япония стала крупнейшим в мире покупателем сжиженного газа – 40% общемирового его потребления. Теперь львиную долю этого экспорта в Японию поставщики смогут переключить на другие страны региона и, в первую очередь, Китай.
Рассказывал Сергей Сининский. Говорит радио «Свобода». На сайте свободы.орг и на коротких волнах вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Российские новости. В Иркутской области в связи с пожарами введен режим чрезвычайной ситуации. С начала сезона здесь произошло 184 крупных лесных пожара на площади почти в 100 тысяч гектаров, и потушить все из них до сих пор не удается. Основная причина – ранняя и необычно жаркая весна в сочетании с человеческим фактором. Повторится ли в этом году на востоке России история 2010 года, когда в центральном округе в результате лесных пожаров погибли более 50 человек, а многие города неделями стояли окутанные дымом. Увы, власти, похоже, к чрезвычайной ситуации вновь оказались готовы не в полной мере. С места событий передает корреспондент Радио Свобода в Иркутске Екатерина Вертинская.
Самый крупный пожар, в результате которого пострадали люди, произошел в Нижнелимском районе Иркутской области 2 дня назад. В поселке Дальний сгорели 22 жилых дома, без крова остались 59 человек. По предварительным данным, причиной стал пал сухой травы. С 18 апреля в регионе действует особый противопожарный режим. Дело в том, что весна пришла в Иркутскую область на 3 недели раньше традиционного срока, говорит временно исполняющий обязанности заместителя начальника ГУ МЧС России по Иркутской области Александр Кузнецов.
Основная разница с прошлым годом – это ранний сход снега, установление теплой погоды, более ранее, в связи с чем и появление уже лесных пожаров, гораздо раньше, чем в прошлом году. В связи с этим и реагирование, проведение профилактических мероприятий по недопущению пожогов, палов травы и возникновению лесных пожаров, безусловно, началось раньше. Это и проведение профилактической операции «Садовод», которую мы спланировали 14 апреля.
Представители надзорных органов, а также волонтеры ходили по садоводствам и предупреждали людей о том, что в регионе действует особый противопожарный режим. Говорили, что не надо сжигать сухую траву на дачных участках, не надо жечь мусор в лесных массивах. Спасателям приходилось буквально дежурить около свалок, чтобы предотвратить сжигание мусора в лесах, продолжает Александр Кузнецов.
Разъяснение, в первую очередь разъяснение, конечно же, в большинстве своем способствует тому, что люди прекращают нарушать требования пожарной безопасности. Ну а если не добиваемся этого, тогда уже штрафные санкции, и это, в принципе, тоже действенный метод, который работает.
Но метод работает не всегда. Люди часто надеются на авось или свой опыт. В апреле в одном из садово-дачных товариществ Иркутского района мужчина решил сжечь сухие ветки. И вроде бы принял меры предосторожности. Сжигал в металлическом баке, накрыв его. Но отвлекся и лишился своего дома. Более того, сгорели еще десяток ближайших к нему домовладений. Таких примеров немало. В свою очередь, иркутские экологи не могут не бить тревогу по поводу происходящего. Пожарами наносится непоправимый ущерб животному и растительному миру Приангарья. Орнитолог Виталий Рябцев провел экспедицию. Говорит, что природа меняется буквально на глазах. Ученый исследовал лесостепные районы области, так как они наиболее подвержены огню, и выяснил, что сейчас идет замена хвойных лесов на лиственные, и как следствие животным, которые жили в хвойном лесу, негде жить. Виталий Рябцев много лет изучает орлов. Они, как правило, гнездятся на соснах и лиственницах. Так вот, пожары последних лет уничтожили 35% всех гнездовых участков орлов.
В общем, все эти территории, пригодные для орлов, выгорели больше, чем на треть. Я говорю о верховых пожарах, низовые я не упоминаю, это повсеместно сейчас наблюдается. Конечно же, каждый год, когда это происходит, идет массовая гибель гнезд птиц, особенно тех, которые гнездятся на опушках, особенно на земле. Это куропатки, это тетерева, но это и журавли, и многие другие птицы, кулики. Пожары охватывают не только леса, они сейчас огромный вред наносят поймам всех рек.
Причины пожаров для орнитолога очевидны. В первую очередь это разрушение системы колхозов. Прекратилась обработка обширных полей, и как результат огромные нелесные пространства превратились в море сухой травы. Лишь одна брошенная спичка вызывает огненный шторм, который мгновенно доходит до лесов. Еще одна причина – это развал системы охраны и воспроизводства лесов. И, как говорит Виталий Рябцев, в итоге леса испытывают нашествие черных лесорубов.
Кордозаготовители забирают только нижнюю часть ствола, а всю крону и большую часть ствола бросают на месте. Поэтому леса сейчас заполнены миллионами кубометров древесины. Сейчас это все напоминает огромную пороховую бочку невиданных масштабов. Что нас спасало последние годы? Это влажные, холодные летние периоды. Последняя засуха у нас наблюдалась в 2003 году, когда начались пожары с середины мая и продолжались до августа. И в это время дождей почти что не было.
Виталий Рябцев не исключает, что подобная ситуация может повториться в ближайшие годы. И если это случится, то пожары будут невиданных масштабов, так как все сделано для того, чтобы они приобрели такой характер. Выходит, что спасти Приангарье от пожаров может только восстановление и усиление службы охраны лесов. В начале мая сотрудники агентства лесного хозяйства Иркутской области предупредили губернатора Приангарья Сергея Ерощенко о проблемах в период пожароопасного сезона. Отсутствие руководства, недофинансирование, нехватка запасных частей к спецтехнике и ГСМ. Сделаны ли выводы после этого обращения, пока неизвестно. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
И еще о сегодняшних российских событиях в программе «Время свободы». В Томске сегодня состоялась акция в поддержку местного телеканала ТВ-2, одного из первых независимых региональных телеканалов в России. Вокруг ТВ-2 сложилась парадоксальная ситуация. 19 апреля канал лишился эфирного вещания из-за поломки передатчика, который в местном радиотелевизионном центре обещает починить лишь к середине июня. В то же время Роскомнадзор требует от журналистов возобновить вещание и грозит в противном случае лишить телеканал лицензии. На прямой связи со студией «Радио Свобода» журналист телеканала ТВ-2 Мелани Бачина. Здравствуйте, Мелани. Много ли людей пришло поддержать вас, журналистов, ваш телеканал? И какие последние новости вашей борьбы за сохранение лицензии и восстановление вещания?
Здравствуйте, Марк. Удивительно, как отмечают и организаторы пикета, а это не была телекомпания ТВ-2, это инициативная группа «Тымичей». На пикет в поддержку телекомпании ТВ-2 пришли около 1000 человек. Это предварительный подсчет, может быть, даже больше, потому что люди подходили, кто-то уходил. Акция длится и сейчас, она будет длиться еще полчаса, поэтому вся площадь Новособорная в центре города занята людьми, с плакатами, их множество. Большинство из них пестрят словами благодарности и поддержки. «Я за ТВ-2», «Я люблю ТВ-2». Но много, конечно, и плакатов, лозунгов с призывами к власти защитить и оставить телекомпанию ТВ-2 в городе для того, чтобы независимый канал, который существует в городе с 91-го года и всегда был не государственным, частным и независимым каналом, люди призывают его сохранить и сделать все возможное, чтобы канал и дальше, и журналисты телекомпании дальше работали, потому что таким образом, как говорят люди, те, кто принял участие в этом пикете, это их право на информацию, это их право на свободу слова, право знать разные точки зрения на происходящее, которые именно телекомпания ТВ-2 им дает. И, может быть, за это стало неудобной, неугодной, как говорит руководство телекомпании, стало, ну, такой занозой, что ли, для власти, и поэтому были предприняты попытки вот таким образом повлиять на телекомпанию. Никто из руководства и журналистов телекомпании ТВ-2 не питает никаких иллюзий. Совершенно понятно и очевидно, что это политическое давление, которое оказывается сейчас на телекомпанию ТВ-2, потому что обвинения в нарушении лицензионного соглашения, они абсолютно абсурдны. Телекомпания ТВ-2 ничего не нарушала, она продолжает выдавать сигнал в эфир, но так как невозможно из-за поломки на радиопередающем центре этот сигнал принимать, и, соответственно, люди не могут его видеть, почему телекомпания ТВ-2 должна нести за это какую-то ответственность. И, собственно говоря, сейчас готовятся судебные иски. Я, насколько мне известно, знаю, что руководители телекомпании, юристы готовят различные письма в самые разные структуры, в Роскомнадзор, в РТРС и в том числе в администрацию президента для того, чтобы как-то заявить о своей позиции и сказать, что телекомпания не нарушала ни лицензионного соглашения, она не нарушала никаких законов, действует абсолютно в рамках законов Российской Федерации. И люди, которые пришли, они говорили, что, вот знаете, у телекомпании ТВ-2 лозунг «ТВ-2 всегда с вами». И вот люди говорят, что хотелось бы, чтобы и дальше телекомпания оставалась со своими зрителями и дальше. Это все-таки одна из самых именитых телекомпаний России. У нее 22 статуэтки ТЭФИ на сегодняшний день. Телекомпания организовала всероссийскую акцию «Бессмертный полк», которая в этом году собрала тысячи людей по всей стране на параде 9 мая. Телекомпания проводит благотворительные телемарафоны каждый год. И в этом году, конечно, очень многие пришли, родители больных детей, на эту акцию в поддержку ТВ-2, потому что в этом году, конечно, эта акция под вопросом.
Спасибо, Мелани. Мелани Бачина, журналист Томского телеканала ТВ-2, об акции в поддержку канала, которая состоялась сегодня, напомню, из-за юридической коллизии. Канал оказался под угрозой закрытия, и журналисты считают, что за этим стоят политические мотивы и давление местных властей.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Говорит Радио «Свобода». Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня Государственная Дума России рассматривает во втором и третьем чтении законопроект о реформе местного самоуправления. Первоначальный вариант этого документа, внесенный на рассмотрение группы депутатов от «Единой России», предусматривал полную отмену всенародных выборов мэров в крупных российских городах. За законопроект голосовала только «Единая Россия». Депутаты остальных фракций были против. Не такой уж и частый случай в практике Госдумы, которая в последнее время все чаще голосует единогласно. Но к сегодняшним итоговым чтениям в законопроект были внесены поправки. Они формально позволяют сохранить выборность мэров, но решение о том, проводить ли выборы, будет принимать губернатор региона. Именно в интересах губернаторов и принимается новый закон, и внесенные в него поправки не меняют сути. Это способ еще больше усилить вертикаль власти и укрепить позиции глав регионов, у которых пока не очень складываются отношения с местными элитами, считает политолог Александр Кынев. В законопроекте, который был принят в первом чтении, речь шла о безвариантной отмене всеобщих выборов мэров, а согласно поправкам, одобренным ко второму и третьему чтению, выборы все-таки могут состояться, если такое решение примут власти того или иного региона. Кто, собственно, будет решать, оставлять в регионе выборы мэров или нет?
Ну, понятно, что фактически это будет решать губернатор. На самом деле, здесь, в том проекте, который был, было несколько основных моментов, и все обращали внимание на наиболее скандальные, это отмену выборности мэров как таковых. Ну, понятное дело, что сам закон-то писался, как у нас часто водится, ради интересов вполне определенного круга лиц. У нас же обычно под интересы конкретного региона правят все законодательство федеральное. Например, чтобы не пустить оппозицию на выборы в Москве, повышают до 3% количество подписей в целом в федеральном законе, хотя все понимают, что главная цель – это Москва, но пострадают абсолютно все. Так и здесь. Были конкретные регионы, где губернаторы просто давно мечтают расправиться с мэрами, значит, и поставить областные центры под свой контроль. Но один из них уже бывший губернатор, это было Волгоград, области. Два других региона, которые явно выступали в качестве таких локомотивов борьбы с местным самоуправлением, это Самарская область, господин Меркушкин, и это Свердловская область, господин Куйвашев. Если отойти от этих варягов, да, у которых действительно проблемы там с местными элитами, то даже среди губернаторского корпуса очень многие были против, потому что, ну, какой смысл работающую схему менять на непонятно что, внутренне противоречивое, громоздкое, непонятное, которое вызовет только дополнительные проблемы. Ну, видимо, в конечном счете, значит, вот отдадут на откуп регионам, и скорее всего, вот, ну, воспользуются те, кто изначально все это захотел. Но кроме того, надо понимать, что вот в подобных условиях именно губернатор в регионе становится крайним, да, и, соответственно, ну, весь массив борьбы будет перемещаться в каждый конкретный регион.
Политолог Александр Кынев о реформе местного самоуправления, которую сегодня во втором и третьем чтении утвердит Государственная Дума, еще раз напомню, выборы мэров в российской политике все-таки остаются, но решения об их назначении будут принимать губернаторы. Продолжаем программу «Время свободы». В Москве сегодня правозащитники представили доклад «Олимпиада в Сочи любой ценой» о нарушениях прав трудовых мигрантов в Сочи в период подготовки города к Олимпиаде. Его готовил Комитет «Гражданское содействие», «Мемориал» и Международная правозащитная организация Human Rights Watch. Олимпиада закончилась, а нарушения продолжаются, и российское государство по-прежнему не торопится выплачивать долги тем, кто строил Олимпийский Сочи, рассказала моей коллеге Елене Поляковской, один из авторов доклада, председатель Комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина.
У нас до сих пор долги людям, которые там работали, и государство наше, как я понимаю, не собирается эти долги выплачивать. До сих пор очень много людей, которые не получили той зарплаты, на которую рассчитывали, которая им была обещана. Наша приемная, которую мы хотели закрыть после Олимпиады, продолжает работать и продолжает получать жалобы. Поэтому мы решили с такой презентацией выступить. Надо сказать, что у нас именно вот в нашем этом пункте миграции права в Сочи получали информацию самые разные. Разные правозащитные организации, международные в том числе, которые работали, выпустили свои доклады. Сейчас достаточно накопилось материала, и мы решили такой доклад представить. В нем чего-то такого неожиданного не будет, к сожалению, потому что было бы хорошо поставить точку в этом вопросе, но точку поставить не удается.
О каких цифрах идет речь? Какие задолженности по зарплате?
Ну, там идет речь, конечно, о миллионах рублей.
Кроме того, что эти люди обращались к вам, обращались ли они еще куда-нибудь, например, в прокуратуру?
На самом деле, это и наш способ действия. Если бы они просто обратились к нам, так же, как и в любой из наших консультативных приемных, если бы это ограничилось обращением к нам и все, то это бы не имело смысла, потому что мы сами принять никакие меры не можем. Как все общественные организации, мы ориентированы на то, чтобы инициировать государство, выполнять законы этого же самого государства. Поэтому через нас они обращались и в прокуратуру, и в другие органы, и в судебные органы. И, в общем, удавалось достаточно большие суммы людям все-таки вернуть, ну, добиться того, чтобы они получили их. Но, к сожалению, в общем масштабе это не так много.
Олимпиада уже прошла, и работодатели, которые обещали трудовым мигрантам деньги, они уже ничем не связаны. Фактически их нельзя ничем зацепить.
С ними точно так же можно судиться. Это долг, который нет никакого основания прощать. С ними точно так же можно судиться, и чем больше проходит времени, тем можно требовать больший моральный ущерб в том числе, потому что зарплата должна не только полностью выплачиваться, но и вовремя. Если есть договор, если есть свидетельство того, что люди работали, и нет подтверждения, что зарплата была выплачена, совсем не такой период времени прошел, это не 10 лет, когда уже обращаться невозможно. Это еще вполне время, когда обратиться с требованием таким можно и, я считаю, необходимо.
Перед Олимпиадой в Сочи говорили о том, что работодатели избавлялись от бесправных трудовых мигрантов, которым были должны, даже если речь шла о небольших суммах. Рассматривается ли в докладе и этот вопрос?
Ну, разумеется, это вообще наша общая система, вот, того, что можно назвать рабским трудом, потому что труд неоплаченный, когда у человека нет возможности фактически покинуть место работы, потому что он связан с тем, что у него просто на это нет средств, можно говорить о рабском труде. Это, к сожалению, система, которая действует у нас повсеместно. И я должна сказать, что ответственный бизнес старается с этим тоже справляться. Но, к сожалению, законодательство устроено так, что оно скорее удобно для тех, кто готов обмануть своего работника, чем для вот этого ответственного бизнесмена.
Не боятся ли люди, которые к вам обращаются, что на них будет оказано давление? Или, может быть, не все соглашаются судиться?
Да, конечно, не все соглашаются. Некоторые с готовностью идут на то, что им отдают только часть заработанных денег. И действительно опасаются, потому что, к сожалению, часто правоохранительные органы осуществляют роль вот таких вот угрожающих структур, которые могут в случае чего человека и просто избить. И есть у нас там факты, фактически пыток по отношению к людям, которые требуют свою зарплату. И я не могу сказать, что это как-то очень широко распространено, но такие факты нам известны. И часто правоохранительные органы вступают в сговор с вот этим недобросовестным работодателем, который обманывает своего работника. Увы, это так. И бороться с этим очень трудно, потому что судебная система, как правило, встает на сторону представителя правоохранительных органов. Mm-hmm. И его вес его показаний в суде очень часто, в большинстве случаев, оказывается большим, чем доказательства, которые приводит работник.
Доклад готов, а что дальше?
Дальше работа, дальше жизнь. Мы пока не видим возможности закрыть пункт там в Сочи. Как я уже говорила, мы хотели это делать сразу после окончания Олимпиады. Пока мы не можем это сделать.
Светлана Ганнушкина, глава комитета «Гражданское содействие» о докладе «Олимпиада в Сочи любой ценой», который правозащитники представили сегодня в Москве. Продолжаем информационную программу «Время свободы» на радио «Свобода» на коротких волнах и на сайте свобода.орг. Международные новости. На завершившихся недавно парламентских выборах в Индии победила националистическая индийская народная партия Бхаратия Джаната. Ее перевес был настолько внушительным, что она сможет сформировать правительство собственноручно, не вступая в коалицию. Подобного страна не знала последние 30 лет. Абсолютное большинство в парламенте позволит новому премьеру Нарендре Моди проводить активную внешнюю политику. Моди уже заявил о намерении укреплять отношения с Россией. А какое место в новой внешней политике Индии займут отношения с Соединенными Штатами, рассказывает наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
В ходе визита в Дели в 2010 году Барак Обама объявил двусторонние отношения самой многонаселенной демократии и самой старой из действующих демократий краеугольным стратегическим партнерством 21 века. Президентская декларация не получила подкрепления на практике. Внешнеполитическую повестку Обамы заполнили более насущные проблемы. Да и связи с Индией в области торговли, приоритетные для Белого дома, продвигались далеко не гладко. Есть ли сейчас у сторон шанс произвести перезагрузку и вдохнуть новую жизнь в заявленное партнерство? На наш вопрос отвечает аналитик фонда наследия Лиза Кертис. Уходящий премьер Манмохан Сингх последние годы только тем и занимался, что улаживал коррупционные скандалы, а потому утратил интерес к отношениям с Вашингтоном. В результате в них установился полный штиль. С приходом к власти Бхарати Джанаты паруса, похоже, снова наполнятся ветром. Дует он со стороны бизнеса. Партия-победительница, во-первых, представляет интересы класса отечественных предпринимателей, а во-вторых, Нарендра Моди прекрасно видит, какую защищенность в Конгрессе и в Белом доме дают Китаю торговля США и инвестиции в американскую экономику, обширные связи Пекина в американском деловом мире. Как политик, он намерен энергично отстаивать интересы Индии на мировой арене, и чтобы конкурировать в военной области с КНР, которая угрожает этим интересам на суше и на море, и которой в территориальных спорах чужды всякие дипломатические приличия, ему нужна растущая экономика, основанная на экспорте, с одной стороны, и привлечение в страну американского капитала, с другой. Какие перспективы двустороннего сотрудничества вы видите в военно-политической области? Позиции Дели и Вашингтона во многом совпадают в том, что касается противодействия гегемонизму Китая в Азии, обеспечения свободы судоходства, борьбы с терроризмом. У Дели и Вашингтона, как, впрочем, и у России, существует общность взглядов и на афганскую ситуацию. Никто из них не желает возвращения к власти Талибана и последующей радикализации Афганистана, которая может еще больше дестабилизировать пакистанский Кашмир, а оттуда перекинуться на Кашмир индийский. Если уж мы заговорили о Пакистане, то у Моди, в отличие от его предшественника Синха, нулевая терпимость к исламскому терроризму. Я уверена, что будь Моди главой правительства в 2008 году, когда в Бомбее был осуществлен массивный теракт, если не по наущению, то, по крайней мере, с ведома Исламабада, то его реакция была бы куда более жесткой, вплоть до разрыва дипломатических отношений. Нулевая терпимость к терроризму не значит, что Индия будет как-то провоцировать Пакистан, уверена аналитик Фонда наследия. Харати Джаната во главу угла ставит экономику, а всякие силовые акции или угрозы таковых безнадежно портят деловой климат. Тем не менее, Дели крайне встревожен перспективой того, что к концу года все американские войска покинут Афганистан, и что это приведет к усилению поддержки талибов теми кругами в Исламабаде, которые пестовали их изначально. Лиза Кертис обращает внимание еще на один фактор, который способен потенциально осложнить американо-индийские связи – российский. Москва является важным военным и политическим партнером Индии, и Дели отказался открыто осудить аннексию Крыма. Если агрессия России в отношении Украины будет нарастать, то Нарендре Моди предстоит решать очень непростую задачу балансирования отношений с Кремлем и Белым домом. Государственный департамент поздравил Моди с победой на выборах, то же самое с некоторой задержкой сделал президент Обама, причем к поздравлению он присовокупил приглашение новоизбранному премьеру, пусть чисто формальное, приехать в Вашингтон. На сегодня, однако, Нарендра Моди не может въехать в США, по крайней мере, по туристической визе. В чем дело? В 2005 году правительство Соединенных Штатов по настоянию Конгресса аннулировало въездную визу Моди, сославшись на сведения о том, что 3 годами ранее он, будучи главой штата Гуджарат, подстрекал индуистов к погромам соотечественников-мусульман. В волнениях погибли более 1000 человек. По законодательству США такие деяния в любой точке земного шара попадают под нарушение свободы вероисповедания и подлежат наказанию. Сведения, на которые опирались Конгресс и Государственный департамент, были, однако, очень приблизительные. Официальное расследование вины Моди не подтвердили. Поначалу многие другие страны тоже применили к нему визовые санкции, но по прошествии ряда лет их отозвали, как, например, Великобритания. Администрация Обамы этого не сделала. Как бы то ни было, нынешняя предвыборная кампания, которую вел Нарендра Моди, апеллировала к людям всех национальностей и вероисповеданий в Индии, и сейчас, на мой взгляд, это главное. На худой конец Моди всегда сможет въехать в США как глава правительства по абсолютно другой визе, сказала Лиза Кертис, эксперт Фонда наследия. Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
А сейчас о событиях сегодняшнего дня в программе «Время свободы». Сегодня в Таиланде армия после многих месяцев антиправительственных выступлений и уличных беспорядков объявила о введении на неопределенное время военного положения. С ноября прошлого года, когда начались протесты, жертвами насилия в стране стали около 30 человек. Рассказывает мой коллега, автор программы «Атлас мира» Александр Гостев.
Руководство Генерального штаба армии Таиланда выступило перед населением на принадлежащем военным 5-м национальном телеканале. Их лидер, командующий сухопутными войсками генерал Прают Чан Оча, отверг предположение о военном перевороте и заявил, что армия лишь взяла на себя обеспечение национальной безопасности и заботу о благополучии населения.
Для поддержания законности и порядка и скорейшего умиротворения всех политических групп и сторон, я был вынужден прибегнуть к исполнению параграфов 2 и 4 закона о военном положении номер 2457 и объявляю о введении военного положения на всей территории королевства. Я призываю всех участников политического процесса приостановить любые агрессивные действия с целью поиска скорейшего выхода из сложившегося в стране кризиса.
Генерал Чан Ача призвал тайцев продолжать вести обычную жизнь и не поддаваться панике. При этом военные ввели на улицах всех городов комендантский час, взяли под контроль все телеканалы и радиостанции и полностью запретили любые уличные акции и шествия. Отменить военное положение может теперь лишь лично король Таиланда Рама IX, чья фигура является сакральной для всех тайцев без исключения и который традиционно остается вне политики. С октября прошлого года, когда в Бангкоке начались первые протесты против правления премьер-министра Йинглак Чинавата и ее правительства, в уличных столкновениях погибли около 30 человек и были ранены около 600. В Бангкоке несколько раз вводился режим чрезвычайного положения, однако стабилизировать ситуацию это не помогло. 13 января лидер оппозиции Судхеп Тхаксубан организовал масштабную акцию под названием «Закроем Бангкок», которая, по сути, продолжалась до сих пор. Накануне, 19 мая, Тхаксубан вновь призвал своих сторонников, так называемых «желторубашечников», к массовому выходу на улицы и к проведению забастовок. В ответ сторонники клана Чинават, краснорубашечники, также начали мобилизовать свои силы. Сейчас военные приказали участникам всех акций протеста оставаться на местах, и лидеры обоих враждующих лагерей уже заявили, что выполнят требования. После того, как две недели назад Конституционный суд Таиланда отстранил от должности премьера Янглак Чинават, признав ее виновной в злоупотреблении служебным положением, страной управляет временный кабинет. В связи с введением военного положения в командовании вооруженными силами, а также в Министерстве юстиции, отмечают, что правительство Таиланда продолжает работу. Но ключевые министерские посты все еще остаются в руках сторонников живущего в изгнании в Объединенных Арабских Эмиратах экс-премьера Таксина Чинавата, брата Янглак Чинават, которую оппозиция называет марионеткой в руках крайне влиятельного родственника. На родине Таксин Чинават опасается уголовного преследования по обвинению в коррупции. В 2006 году он был свергнут в результате бескровного военного переворота тайскими генералами, обвинившими экс-премьера в насаждении взяточничества и кумовства во властных структурах и в подрыве престижа короля. Однако Таксин все равно пользуется огромной популярностью во многих районах королевства Таиланд, особенно в сельской глубинке, где его считают народным лидером. Вообще в Таиланде сторонников семьи Чинават много больше, чем ее противников, но последние занимают значимое положение в обществе. Это образованная городская интеллигенция, государственные чиновники, многие бизнесмены и представители среднего класса и командование армии, традиционно, однако, старающиеся играть роль беспристрастного арбитра во всех политических конфликтах. Эксперты называют нынешние действия таиландских генералов неизбежными и давно ожидавшимися. Видимо, по этой причине за последние почти 80 лет военные перевороты в королевстве происходили 18 раз, хотя они ни разу не поколебали фундаментальных устоев государства и престиж монархии.
Рассказывал Александр Гостев. Говорит Радио Свобода. В завершении программы «Время свободы» репортаж из Франции. Президент этой страны Франсуа Олланд продолжает бить рекорды непопулярности. Никто из его предшественников, отмечая 2 года с момента избрания на президентский пост, не был так нелюбим французами. Парадоксальным образом, рейтинг Олланда, похоже, не зависит ни от успехов, ни от неудач его правительства. Словно французы решили для себя раз и навсегда, что это не тот человек, который достоин управлять их страной. Почему? Разобраться попыталась корреспондент Радио Свобода в Париже Наталья Каневская.
Согласно опубликованным на днях данным опроса общественного мнения Института социологических исследований Opinion Way, рейтинг французского президента достиг самой низкой отметки – 18% положительных отзывов. Предыдущий его же рекорд – 22% – был в ноябре 2013-го, и всем тогда казалось, что хуже ситуация быть не может. Уже тогда Олланд был самым непопулярным президентом за всю историю Пятой Республики. Но, как свидетельствует нынешний опрос, то был еще не предел. Опытному и хитрому политику Франсуа Олланду не удается убедить сограждан в своей правоте и расположить их к себе. Ни его новый план социально-экономического развития страны, названный им пактом ответственности, ни недавние перестановки в правительстве, ни отчаянные попытки затормозить рост уровня безработицы, ни частые выступления в СМИ не помогли президенту добиться этой цели. Анализируя 2 года, проведенные в Елисейском дворце, в интервью телеканалу BFM TV, президент очень эмоционально отреагировал на критику в свой адрес. Он в очередной раз обратился к французам с просьбой судить его не сейчас, а через 3 года, когда завершится его 5-летняя каденция.
Я знал, в каком состоянии я получил страну. Ситуация была крайне сложная. Значительный дефицит бюджета, переваливший за 6 миллиардов евро, потеря конкурентоспособности, потрясения, переживаемые еврозоной в целом. Я знал, что всего этого не изменить в одночасье. Судить меня должны по окончании 5-летнего срока. Был период, когда необходимо было принимать решительные меры, что и было сделано правительством Жана Марка Эро. Если мы сделали верные шаги, провели необходимые реформы, то все это обязательно даст результат. Моя цель в том, чтобы вернуть Францию в колею, из которой она выбилась. Я победил на выборах 2012 года не потому, что моя программа была идеальной, а потому, что мой предшественник не справился со своими задачами, и французы осознавали, что страна в кризисной ситуации. Я не прошу к себе никакой снисходительности. Я прошу лишь, чтобы меня оценивали по завершении срока моих полномочий.
Многие его оппоненты называют Уланда президентом-дилетантом. Сам он убежден, что подобные обвинения не имеют под собой никаких оснований.
Дилетантство, когда речь идет о выходе из кризиса еврозоны? Дилетантство, когда речь идет о военном вмешательстве в Мали, в то время как никто больше не был на это готов, и терроризм там уже почти одержал победу? Дилетантство, когда речь идет об отправке войск в Центральную Африканскую Республику для предотвращения геноцида? Дилетантство в том, что касается сирийского кризиса, когда я был единственным из лидеров западных стран, предостерегавшим других о возможных последствиях. Я предпочитаю принимать решения и нести за них ответственность, но судить меня должны по результатам.
Обозреватели считают, что причиной такой непопулярности являются сразу несколько факторов, как политического, так и личного характера. Политическая программа Уланда изначально была неприменима на практике, учитывая его убеждения как социал-демократа, говорит в беседе с Радио Свобода политолог из Парижского института политических наук Даниэль Саадун.
Он не мог не разочаровать, с одной стороны, своих естественных избирателей, сторонников левого лагеря, а с другой свой так называемый конъюнктурный электорат, то есть тех, кто, не будучи сторонником социалистов, в то же время категорически не поддерживал Николя Саркози. Оланд в прямом смысле оказался в тисках. Поворачивая политический штурвал влево, он приводил в негодование этот самый конъюнктурный электорат, подвергаясь все более жесткой критике с его стороны. Уходя вправо, он отдалялся от своих избирателей-социалистов.
Отмечает собеседник «Свободы». По мнению Даниэля Саадуна, еще больше ослабили позиции президента непрекращающиеся с первых дней его каденции политические скандалы и склоки в правительстве, отсутствие харизмы и политическая немощь премьер-министра Жана Марка Эро, наиболее невыразительного и серого из всех глав правительств, чрезмерная робость министра финансов Пьера Московичи, полное отсутствие аргументации для предлагаемых социальных реформ и другое. К этому добавились истории личного характера, публикации о романе Уланда с актрисой Жюли Гайе и последовавший за ними разрыв с первой леди, ну и такие громкие скандалы, как выдворение из Франции цыганской школьницы Леонарды, арестованной на выходе из школьного автобуса, и отставка советника президента Акилино Мореля, уличенного в том, что он работал в качестве эксперта датской фармацевтической компании, находясь при этом в должности генерального инспектора здравоохранения Франции.
Что же касается непосредственно достижения поставленных в ходе предвыборной кампании целей, то и тут дела обстояли не лучше. Обещанное торможение роста безработицы далось Оланду очень тяжело и уже не способно повлиять на его имидж, как и обещание экономического роста.
Отмечает французский политолог. Все это, считает он, ускорило стремительное сокращение пространства для маневра, отведенного политику в ослабленном после кризиса государстве. Саадун сравнивает положение Уланда с ситуацией, в которой несколько лет назад оказался премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро, как он сам описывает это в своей книге «Эль Дилема». Парадокс в том, говорит собеседник «Свободы», что многие французы, несмотря ни на что, говорят, что снова голосовали бы за Франсуа Уланда, если бы выборы проводились сейчас. Таковых, однако, с каждым днем становится все меньше. В упомянутом ранее опросе Opinion Way лишь 2% респондентов ответили «очень довольны» на вопрос, довольны ли вы деятельностью Франсуа Уланда в качестве президента Франции. 16% признались, что вполне довольны, 38% скорее недовольны и 43% очень недовольны работой главы государства. Причем разочарованы в первую очередь сторонники левого политического лагеря, лишь 42% из тех, кто в первом туре президентских выборов 2012 года голосовал за Франсуа Уланда, все еще поддерживают своего президента. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Эта история завершает очередной выпуск информационной программы «Время свободы». Информационные итоги дня в эфире «Радио Свобода» подведет мой коллега Александр Гостев в 20 часов по московскому времени. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг, следите за событиями и темами на наших страничках в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. Всего вам доброго!
Значит для вас свободная Россия.
Я, конечно, против вот этих драконовских законов о митингах. Как люди, где могут высказать свое желание и свое мнение?
Свободная, я хочу, чтобы она была от вороватых чиновников, от беспредельных силовиков, и чтобы народ все-таки был счастлив, жил каждый там по возможности, мог действительно реализовать себя.
Страна, в которой хочется жить, растить детей, и не хочется уезжать из которой. Вот свободная Россия.
Для меня свободная Россия – это такое иллюзорное место, мечта. Место, где можно верить во все, что хочешь. Место, где можно исповедовать любую религию. Место, где свободно можно иметь любую сексуальную ориентацию, где можно быть любого цвета кожи, любой расы и любой национальности.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».